Прочитаемте, дорогие братья и сестры. И мне рассудилось прочитать то же самое место, что читал брат передо мною, хотя описано это событие у всех евангелистов. Но у Луки оно наиболее полное. Итак, Евангелие от Луки, 19 глава, с 29 стиха. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Илионской, послал двух учеников своих, сказав им, «Пойдите в противолежащее селение, вошед в него найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязавши его приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. И когда он приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи среди народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Аминь. Пожалуйста, садитесь. При всей простоте этого повествования, в нем много сокровенного, неизъяснимого. Остаются многие неразрешенные вопросы. Мы до конца не можем понять значение этого события, но одно ясно – оно велико. И прежде всего, оно свидетельствует о божественности и богодохновенности Священного Писания. Это событие входило в план спасения. И подумайте только, за 700 лет было предвозвещено о нем. Читаем пророка Захарии. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Тут как бы звучит «на ослице и сыне подъеремной», а мы прочитали, постелили одежды на осленка. Нет никакого противоречия, там просто из-за краткости. Ехал он, конечно, на молодом осле, на которого никто никогда не садился. А рядом шла его матерь, успокаивала его, сдерживала его прыть, ход. И вместе это составляло дивную картину спокойного, торжественного шествия или въезда в Иерусалим. Можно было бы с успехом говорить о том, что он ехал не на белом коне, как цари въезжают, а на осленке. Это животное простых, бедных крестьян. Все тут говорит, и глаза наши разбегаются. Мы не можем понять и объяснить причину этому событию, мне тут слово стояло, феномену, что вдруг спонтанно началось такое торжество, которое никто не организовывал, как бы само собою. Но оно не было неожиданным для самого Иисуса Христа. Те распоряжения, которые он давал, пойдите, приведите осленка, говорит, что он бодрствует над словом своим. Это должно было сбыться непременно. И прежде всего, во свидетельство Иерусалиму и священникам, они знали это место из Священного Писания. И вот осуществление на глазах. Как тут не принять во внимание, как тут не поверить? Во всяком случае, они после этого безответны, неизвинительны. Это событие наводит на многие размышления. И при всей краткости содержит так много тем для отдельных проповедей и дает пищу для ума и сердца. Можно с успехами, братья говорят проповеди на такие темы. Он надобен Господу. Такой простор мысли. Как не только осленок, но каждый из нас надобен Господу. Не преуменьшайте свое значение, но отдайте себе в распоряжение и послужите к славе Его. Еще, когда фарисеи говорили, запрети ученикам твоим. И вот крылатое выражение, если они умолкнут, камни возопьют. И еще, о, если бы ты знал, что служит к миру твоему. И многое другое. Но в меру наших сил и, судя по времени, которое нам отведено, немножечко по порядку. Мы прочитали, и когда приблизился он к спуску с горы Елеонской, множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие они видели. Накануне Господь совершил великое чудо воскрешения Лазаря. Он приготовил общественное мнение к мысли возможности воскресения его самого. Если воскресение возможно для простого смертного, то для Сына Божия это возможно тем более. Вся каждая деталь, хромые и слепые, которые были исцелены, они присоединились. Многие пришли облагодетельствованные на поклонение в Иерусалим. И вот тут они стали участниками такого торжества. Позвольте личностное маленькое отступление. В прошлом году, в конце его, на склоне моих лет, я опережаю, чтобы мне, да-да, или втором приполовении моей жизни, сказать скромнее, мне довелось, братья наградили путевкой, спасибо им, в Иерусалим. Я вместе с другими стоял на Елеонской горе. Передо мной, перед нами открывалась картина старого города Иерусалима, Иерусалимская стена. И старый город имел всего один квадратный километр, это значит четыре стены длиной протяженности по километру. Вот умножьте километр на метр, километр получится квадратный километр. И там виднеется храмовая или храмовая гора. На ней стоял Иерусалимский храм. Теперь там позолоченный купол мечети Амара. Горести израильтян и христиан всего мира. Внизу протекает поток Кедрон, который по период дождей наполняется водою, в отсутствие дождей высыхает, и только виднеется русло, и по нему можно перейти по суху. Видя эту картину, сердце сжималось от того, что все соответствует так, как написано в Евангелии. Названия сохранены те же. Елеонская гора, Вифания, правда, называется чуть по-другому. Она называется в честь по имени Лазаря, который там жил. Но это не меняет существа. Каждый камень, каждый изгиб, поворот говорит, свидетельствует о Христе. Камни говорят. И вот путь Христа торжественный пролегал спуск с горы Елеонской, поток Кедрон и дальше ворота восточной Иерусалима. И вошел он, лежал в Иерусалимский храм. В начале этого шествия была небольшая группа учеников. Потом к ней стали присоединяться другие. Шествие стало расти и расширяться. И при этом, как по команде, все начали велигласно восклицать, проявляя неописуемый восторг и подъем духа. Как бы теперь сказали, они стали скандировать. «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне!» Народ в велелепной радости стал срезать ветви с дерев и постилать одежды. Мне хотелось обратить внимание на последнее. Все евангелисты это подчеркивают. Они отдавали самое дорогое. Мы, наверное, не понимаем, что это значит. В Евангелии очень часто и много говорится об одежде. Когда Нейман пришел к Елисею, то подарок принес одежды. Иисус Христос учил, если попросит тебе верхнюю одежду, отдай нижнюю и многое другое. Об одежде Христа делили жребий. Это был результат трудоемких работ. Материал не было, ткацких станков и многое другое. И поэтому вот об одеждах часто говорится, как, может быть, о единственном достоянии, единственной драгоценности. И вот это единственное, что было у простого народа, они отдавали и осленок топал по этим одеждам. Нужно сказать, что мир не знает ничего подобного. Ни до того ковер из одежд. Ни после люди так никогда не проявляли восторга. Стелили ковровые дорожки, вот скажем, здесь в Москве, от Кремля до Данилова монастыря, когда были торжества. Но это все не то. Никогда ни по отношению к кому народ не проявлял столько чувств и любви. И что удивительно, смиренный и кроткий Христос, который обычно говорил, когда оказывал помощь, говорил, не сказывайте об этом, а здесь не возбранял выражению чувств. В чем секрет? Он знал, когда ответить, когда молчать, когда принять осану, когда уклониться. он сознавал и знал, что это Отец Небесный почтил Сына Своего перед Его беспримерным подвигом самопожертвования, подвигом любви. И здесь никакая санна, никакая слава не могли быть чрезмерной. Она просто будет недоставать. Он шел не отдать жизни других, как это военные начальники делают. Он шел отдать жизнь свою и пролить свою кровь. Ну а главное, это было свидетельство Иерусалиму. Они, по крайней мере, священники, знали это место Захарии. Ликуя от радости черь Сиона, все царь твой грядет кроткий, седина ослей молодом и ослиц. Вот она картина, описана в пророчестве. Смотрите, исследуйте, сравнивайте. Это было свидетельство для Иерусалима того времени и на все последующие времена, и сейчас. И сейчас. Ведь и сейчас могут жители Иерусалима читать Евангелие, читать Тору, читать Ветхий Завет и сопоставлять, и убеждаться, и радоваться. Но все это было не по сердцу вождям народным, книжникам и фарисеям. Они сначала дерзнули обратиться ко Христу с просьбой: «Учитель, запрети!» Ах! Когда вот я читал первый: «Учитель, запрети!» и не знаю, чем кончится, как же поступит? Но это было в молодые годы Христос. Скажет, он же кроткий и смиренный. Ну, хорошо. А тут кроткий и смиренный. Перед нашими глазами вырастает в исполине. Он говорит: если они умолкнут, камни возопьют. И тут поучение, вывод для нас. И мы при всей нашей немощи, при всем нашем смирении, должны быть по призыву Священного Писания тверды и мужественны в защите истины, в свидетельстве об истине, в отражении всякого греха, восстающего на нашу душу. Мы должны, подобно Христу, сказать, когда подходит искушение: отойди, сатана, ты мне соблазн. Не заигрывать, иначе отдадите до полушки. И далее, что же мы видим? Что же мы видим? Да, нужно сказать, что мы прочитали, и они тут решили, книжники и фарисеи, погубить. Они готовы были бы сделать это уже сейчас, но при таком народе они не могли сделать. Но решение, замысел у них уже состоялся, и они будут искать случая. Объяснение не будет простое. Видите ли, весь народ идет за ним, а ним что остается? Ох, как это искушение подходит и служителям церкви, не у нас, у других. Вот если кто-то выделяется и затеняет, ну так и хочется как-то придержать или затенить, но не будем это никогда делать. Как же на все эти слова ликования с одной стороны, на предложение запрети, как реагировал Христос? Первую часть мы знаем. Если они умолкнут, камни разопьют. Будем знать, если мы перестанем свидетельствовать, возопьют те, которые были с каменными сердцами, так и происходит. Поэтому, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. И далее. Видя эту ликующую толпу и видя этих фарисеев с искаженными от злобы лицами, все смешалось, Христос реагирует по-своему. Он плачет. К Как это контрастирует? В чем дело? Дело в том, что Христос видел больше и дальше других. Он видел, что будет через несколько дней, до подробностей. Он говорил: крещением я томлюсь, и как, да, должен креститься, и как томлюсь, пока сие совершится. И еще добавил: вот идет князь мира, но во мне он не имеет ничего. Все эти слова свидетельствуют о том, что он знал, что его ожидает. Когда восходили в Иерусалим, идя из Иерихона, говорил: «Господи, в Иерусалим, вот учителя вашего, сына человеческого, убьют, но в третий день он воскреснет, и я предваряю вас в Галилее». Эти слова говорят, что он видел ближайшие горизонты, но также видел и горизонты будущего. Он видел и наше время, и, как говорится в гимне, горько плакал великий, могучий Христос Скирды, замечательный гимн. И замечательный был регент из Фрунзе, рано ушедший из жизни. Видно, он был готов для вечности раньше других. Я смотрю вдаль веков, вижу братьев, друзей, но вижу им непонятна любовь, за нее вы распнете меня. И теперь, о, если бы ты знал, что служит миру твоему. И теперь, 2000 лет спустя, картина мало чем изменилась с того времени. И теперь официальный Иерусалим не принял Христа. Приезжают паломники со всего мира, но их как бы это ни касается. Мы не осуждаем их, но констатируем как факт. О них сказано, что остаток Израиля спасется. И сказано: ибо заключил их Бог в непослушание, дабы всех помиловать. Мы должны утешаться этой надеждой, но факт пока остается фактом. Он смотрел, он с любовью въезжал в Иерусалим и знал, что Иерусалим готовил над ним расправу. И все это в него вызывало сердечную скорбь, и он плакал, не стыдясь своих слов. Через несколько дней будут раздаваться возгласы: «Распни его!» Все проповедующие обычно противопоставляют и говорят, что вот как изменчиво сердце и настроение людей. Но лично я не склонен думать так. Я не склонен думать, что это были те люди, которые восклицали «Осанна». Это было множество людей, пришедших на поклонение. Те же, которые пришли к преторию Понтия Пилата, это была небольшая кучка людей, подстрекаемые книжниками и фарисеями. И теперь нередко различные группировки заявляют и действуют как бы от имени народа. Вы знаете, левые силы, правые силы. Но и те, и другие часто не имеют ничего общего с народом. О, если бы ты, хотя в сей день твой, познал, что служит к миру твоему. Эти слова относятся и к нам, ко мне и каждому из вас. И горько заплакал. Ближайшей перспективой было разрушение Иерусалима, Иерусалимского храма. Это произойдет через примерно 35-37 лет. В 70-м году сын Веспасиана, Тит, до этого Веспасиан усмирял восстающий израильский народ, но не взял Иерусалима. А вот Тит осадил Иерусалим и взял его. и он подверг его разрушению. Как культурный человек, он хотел сохранить храм нетронутым. Но воины, увлекшись энтузиазмом разрушения, сделав живую лестницу, становились друг другу на плечи и туда, в щель между воротами храма, бросили факел. Подул аравийский ветер, и пламя вспыхнуло. Внутри храм был обложен кедром ливанским и листами золота. И все это заполыхало. И хотя Тит дал приказ погасить его, но пророчество было о разрушении, и Тит не смог погасить. С разрушением храма стало ясно, что он не нужен больше. Не нужно больше приносить жертвоприношение, потому что приносится истинная жертва, то было только напоминание о истинной жертве. Там в храме были записи родословные, они уничтожены, теперь не нужно. И кто объявит себя Христом, он не может доказать свою родословную от Давида и далее. Храм исчерпал свое назначение, и он был разрушен. А дальше что было? А дальше было запустение. Дальше в VII веке ислам, эта полувооруженная организация, двинулась на восток, завладела Иерусалимом, и на месте Иерусалимского храма воздвигнули мечеть Амара. Она стоит и по сей день. Но правоверные иудеи готовятся к восстановлению Иерусалимского храма, и вся утварь уже готова. Так вот, не узнал тогда и сейчас. Там, в Иерусалиме, неспокойно, теракты, войны. Они измучили тот и другой народ. Но если бы они узнали, что служит к миру их, ведь Христос после воскресения сказал: первые слова – мир вам. И если бы приняли там и везде в мире слова Христа, то водворился бы мир на земле, прочный и настоящий. Но не познали, что служит к миру твоему, надеются на оружие. Вот недавно, на той неделе или через неделю, была конференция в Вашингтоне. И как раз там обсуждался этот мирный вопрос, вопрос в Иерусалиме, в Палестине. И сказали очень умные вещи. Военным нельзя доверять дело мира. Это можно доверять только людям мирным. Это людям религии, священникам и другим служителям. Мое сердце радовалось, потому что это поистине так. Итак, этот же вопрос, этот же призыв относится и к нам. О, если бы ты, да, в сей день познал, что служит к миру твоему. И что же служит к миру нашему? Исаия говорит: о, если бы ты внимал заповедям моим, мир твой был бы как река, не как болото, как река, текущая мирно меж крутых бережков, чисто несущая жизнь. Другими словами, если бы мы будем следовать заповедям Господним, заповедям любви, и будем жить по этим заповедям, нашим достоянием будет мир Божий, который превыше всякого ума. О, если бы сегодняшний день и наше богослужение послужило этой цели, стимулом наших отношений с Господом и с ближними, если бы мы последовали смиренным, если бы мы предпочли быть обижены, чем обижать, тогда все изменилось бы нас. И слово к тем, которые слушают впервые. Дорогой друг, дорогие друзья, как и 2000 лет он входит в города, в Москву, и сколько возвышается в храмах об этом сегодня. Он идет каждому из живущих, и к вам, дорогой любезный друг. Встречайте, пойте ему осанну, сделайте его царем и Господом своей души, своей жизни. И хотя ничего не изменится вокруг, все изменится внутри, засветит неземное снаружи и внутри, погаснет я плотское, мы все ищем своего я затронут. Погаснет я плотское в лучах твоей любви, зари как угодно. Аминь.
Пожалуйста, Харистов.